Куда едешь-то, Илюша?
В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду, ты, мама, не горюй, бодрил он старуху. Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком. Носи, Илюша, это святого Николая Мерликийского. Защити и спаси, святой угодник, милостивец, укрой и оборони, один он у меня, шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами. Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука, как весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук разнял на своей шее руки матери, хмурясь, вырвался на крыльцо. Народу на вокзале в Ростове рог с рогом. Пол по щиколотке засыпан окурками под солнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, краденными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.
«Асмоловские! Асмоловские рассыпные!» — гласит мальчишка-папиросник.
«Дешево продам, господин гражданин!» — заговорщицки зашептал в самое ухо Бунчука какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу своей шинели.
«Семечки каленые, жареные, а вот семечки!» —
разноголосо верещат девицы и бабы, торгующие у входа. Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек 6 матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото, пуговиц, широкий клеш, захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступались. Бунчук шел медленно, буравя толпу.
«Золотая! Черта с два! Самоварное твое золото! Что я, не вижу, что ли?» — насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды.
В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой цепкой.
«Что ты видишь? Золото! Червонное! Коли хочешь знать, у мирового судьи добыто! А ну иди к черту рвань! Тебе пробу подавай! А этого не хочешь?»
«Флот не пойдет! Что там глупости пороть?» — слышалось рядом. «А чего не пойдет?»
«В газетах, в этих! Пацан, неси сюда! Мы за 5-й номер голосили, иначе нельзя, ни с руки! Мамалыга, вкусная мамалыга, прикажите!»
Эшелонный обещал, мол, завтра тронемся. Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на 2-й этаж. Вооруженный японской винтовкой с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий красногвардеец. «Вам кого, товарищ?» «Мне товарища Абрамсона. Он здесь?» «Третья комната налево. Невысокий, носатый, жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правой методически взмахивая, напирал на собеседника, пожилого железнодорожника. «Так нельзя. Это не есть организация. При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты». Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, судя по смущенно виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть. Находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда.
«Сейчас же отстранить от работы Митченко! Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас! Верхотский будет отвечать перед революционным судом! Он арестован? Да? Я буду настаивать, чтобы его расстреляли!»
Жестко докончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом, еще не окончательно овладев собой, резко спросил. «Вам что? Вы Абрамсон?»
«Да».
Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственнейших петроградских товарищей, присел около на подоконнике. Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись, ему неловко было за свой резкий окрик, попросил: «Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим». Он отпустил взапревшего железнодорожника, вышел через минуту, привел с собой рослого бритого военного с голубым проследком рубленной раны вдоль нижней челюсти с выправкой кадрового офицера. «Это член нашего военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ... Простите, я забыл вашу фамилию. Бунчук. Товарищ Бунчук, вы, кажется, по специальности пулеметчик?»
«Да».
«Это нам и требуется», — улыбнулся военный. Шрам его на всем протяжении от кончика уха до подбородка порозовел от улыбки. «Вы сможете, возможно, короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих красногвардейцев?» – спросил Абрамсон.
«Постараюсь, дело во времени». «Ну а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три?» – наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто выжидающе улыбался.
«Несколько дней».
«Отлично». Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения. «Части гарнизона крайне деморализованы. Они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих. Моряки? Да. А солдаты? Поэтому, понимаете, хотелось бы иметь своих пулеметчиков». Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно. «Вы как в смысле материального обеспечения?»
«Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня?»
«Ну, конечно, нет».
«Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного? И сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот седой клок?» С растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем. «Вот это парень, вот это большевик. Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхотскому и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем». Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой заваленной книгами комнатке, пообедал, предъявил записку Абрамсона квартирной хозяйке, прилег на кровать, уснул и не помнил как.